У ефірі Радіо Свобода. У студії Сергій Навумчик. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Палата представників прийняла у першому читанні проект закону об змінах і доповненнях у податковий кодекс. Лідер руху за свободу Олександр Мілінкевич заявив, що визначиться зі своїм уділом у президентській кампанії після обвящення дати виборів. Гэта і інші теми у нашому ефірі пазней. А починаємо з заяви, яка була зроблена сьогодні представником Білорусі на пленарному посядженні Сталої Ради АБСЄ у Вені. Білорусь запрашає експертів-криміналістів з країн АБСЄ для вивчення обставин смерті журналіста Олега Бябініна. З подробязностями Владимир Глот.
Заява у Вені, де міститься головний офіс Організації по безпеці і супрацовництву в Європі, прогучала опоудні, а раніцей пресовий секретар Міністерства заміжних справ Білорусі Андрей Свиних на брифінгу повідомив, що Білорусь готова запросити одного-двох експертів-криміналістів з країн сябра ОБСЄ, які зможуть ознайомитися з усіма околичностями смерті Олега Бябініна.
При этом мы обращаем внимание наших партнеров по ОБСЕ на следующие обстоятельства. Компетентные органы Беларуси максимально ответственно подошли к проведению расследования. Все было сделано в полном соответствии с законом и на уровне общепринятых международных стандартов. Приглашение внешних экспертов – это беспрецедентный шаг в юридической практике не только Беларуси, но и других государств Европы.
Спадар Савиних сказав, чим продиктовані такі заходи з боку Білорусі.
Нашій озабоченості і удивленням в зв'язку з появлением различних необоснованих спекуляцій і інсинуацій, які стали появляться не тільки в средствах масової інформації, но і в заявленнях віддільних представителей міжнародних структур.
Інформація на гэты конт сьогодні раніцей була вже доведена і до амбасадора України БСЕ у Мінську. Намеснік керівника офісу АБСЄ у Мінську Жандос Асанов з гэтай нагоди повідомив свободі.
Обычно мы не даем оценки деятельности той или другой стороны. Но я думаю, данное предложение белорусской стороны будет обсуждено в Вене в рамках постоянного совета ОБСЕ. Я надеюсь, что наши делегации, представляющие стран-участницы ОБСЕ, примут решение по данному вопросу. А мы, как представительство ОБСЕ, всячески готовы, естественно, содействовать приезду криминалистов и оказывать всяческую помощь, имеется в виду техническую.
Координатор громадянской кампании «Европейская Беларусь» Змитер Бондаренко сподяется, что эксперты ОБСЕ сустренутся с ближайшими коллегами и родными Олега Бябенина.
Если бы приехали эксперты, скажем, из Британии, из Соединенных Штатов, там Франц, конечно, мы бы витали. Потому что краины БСЕ – это разные краины. Там могут из Казахстана, Туркменистана приехать эксперты и сказать, что они занимаются справой. Але, безумовно, БСЕ – поважанная организация. Это лучше ничего. Глядеть на место, потому что… И мы запрошали немецкого эксперта Менке, который сказал, что в справе Алтуховича все добро. Тому эксперты рознь.
Про знаходження у Мінську німецького експерта у галіне кримінального права Мартіна Фінка згадує відомий правооборонця Олег Волчик. Йон каже, що спадара Фінке запросив тогочасний керівник Мінського офісу ОБСЄ амбасадор Шмідт на просьбу керівника президентської адміністрації Володимира Макея. І все робилося під великим секретом.
Ми повинні були обов'язані поставити в відомість адвоката, родственників, указати, спеціаліст буде знайомитися з якими матеріалами. И чтобы потом это заключение было доступно широкой общественности. Однако это все делалось кулуарно, тихоря. Почему вопросы возникли и к Шмидту, ни с кем, ни со мной, ни с Опелко, ни с родственниками Стуховича он не встречался, ни с родственниками Леонова и Осипенки.
Олег Волчак каже, что прочитавши материалы про смерть Олега Бябенина, и он пришел до такой высновы.
Здесь надо не материалом проверки по Олегу Бябенину, а так расследовать, рассматривать, а возбуждать уголовное дело по факту убийства и проводить полный комплекс следственно-оперативных мероприятий.
Лежит правооборонца Олег Волчак. Нагадаем, что днями представница БСЕ по питаниях свободы СМИ Дуня Миятович выказала свою занепокоенность с нагоды смерти Олега Бябенина і заклікала беларускія ўлады правесці ўважлівыя і незалежныя расследаванні. Тым часам замежныя сродкі масавай інфармацыі пішуць пра загадкавую смерць журналіста Алега Бябініна, пра арышт маладых людзей, якіх падазраюць у нападзе на расійскую амбасаду ў Мінску, а таксама замаруджванне з абвяшчэннем даты прэзідэнцкіх выбараў. З аглядам публікацыяў Ігар Карней.
Российская «Новая газета», расповедая про загадковую смерть оппозиционного журналиста, основальника сайта «Хартия-97» Олега Бябенина. Авторка Ирина Халіп пише, что никто с коллегой Бябенина не верит в официальную версию про его самогубство. «Мы будем расследовать эту справу и высветлять, что на самом речь отбылося у вечера 2 вересня. Бо коли правоохранные органы не могут навод вызначить докладный час смерти, а хибность складая сутки, то мы не можем верить тому, что они говорят о причине смерти». Протягивая тему британская «Гардиан». Выдание пишет, что громадскость потребует незалежного расследования по факте смерти медиа-активиста. Повод для «Гардиан» демократичная громадскость отчувает постоянный тиск с боку президента Лукашенко, який от моменту прихода до влады тримается жорсткой патерналистской линии и не переносит иншодумства. За час керования Лукашенко, пишет газета, шерех политиков и журналистов были забитые и кинутые у турмы. Оппозиционеров выкрадали и инсценировали самогубство, альбо яны просто зникали. Смерть журналіста павінна паслужыць сігналем для тых еўрапейскіх палітыкаў, якія шукаюць цёплае месца побач з тыранам. Пра гэта ў «Індэпендэнт» піша Майк Харрыс, менеджер брытанскай праваабарончай арганізацыі «Індэкс цэнзуры». У мінулую пятніцу ён прыехаў у Менск дзеля таго, каб сустрэцца з актывістамі грамадзянскай супольнасці, у тым ліку з апазіцыйным журналістам Алегам Бябініным. Замест гэтага давялося прысутнічаць на пахаванні Алега. Далее автор пишет про шерок суперечливых фактов, которые не позволяют однозначно казать, что Олег скончил житё самогубством. Найбольшая колькасть материалов, присвеченных Беларуси, у российской прессе. Газета «Труд» пишет про затриманную у Менску молодь, якую подозрают у дотычности на нападу на российскую амбасаду. Директор Российского центра политических технологий Игорь Бунин каже, хто б не был организатором атаки на депмиссию, и он добился чергового обвострения помеж двумя краинами. Эксперт не выключает, что менавіта складанные относины керовников Беларуси и России вымусили громадянов Беларуси выказать свое ставление таким супрадзаконным методом. Кіраўнік фонду обороны галоснасці Алексей Сімонаў таксама схільны лічыць, што вытокі беларуска-расійскіх непаразуменняў трэба шукаць у непрымірымай пазіцыі вышэйшых кіраўнікоў.
Я очень люблю Беларусію, очень нежно люблю многіх беларусаў, благодарен им за то, что они сделали для памяти моего отца. У меня много поводов для того, чтобы к беларусам относиться очень хорошо, не говоря уже о том, что они были постоянными и верными моими товарищами на протяжении 20 лет борьбы за свободу слова. К сожалению, им повезло несколько меньше, чем мне. Хотя не намного. Об этом я не забываю.
Известия друкует з'едливый артикул под назвой «Белорусский народный Китай», який починается такими словами. С космосу бачные только 2 творения человечих рук – «Великая китайская стена» и «Национальная библиотека Беларуси». Тому зусім не выпадкова, что пластмассовые копии Великой библиотеки, якія продаются в якости сувениров, робяць менавіта у Китае. Далей аповед про тое, як ва умовах обвешанной диверсификации Беларусь намагается любым способом урвать от Пекина 15 миллиардов долларов на подтримку своей стратной экономики.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Міхась Данько з Давыдгарадка Столінскага району. Адзіны кандыдат да пазіцыі вельмі патрэбен. Але хіба ва ўмовах інфармацыйнай блякады пра яго змогуць даведацца людзі ва ўсёй Беларусі? Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд лістоў на свабоду, які падрыхтаваў Валяцін Жданко, слухаць у нашым эфіры пазней. Жыхары Рэчыцы патрабуюць грамадскіх слуханняў з прычыны будаўніцтва паблізу іхняга жытла міні-цеплаэлектрацэнтралі. Міні-ЦЭЦ магутнасцю 4 мегаваты будзе працаваць на мясцовых відах паліва, у тым ліку і брыкетаванага торфу з заражанага радыяцыі Хонінскага району. Перадае наш корэспандэнт.
Мясцовых жыхароў непакоіць найперш экалагічная сітуацыя, што складзецца пасля таго, як цеплаэлектрацэнтраль запусцяць у эксплуатацыю, гаворыць спадарня Вераніка, маладая маці з жылога раёну, паблізу якога будуюць цеплаэлектрацэнтраль.
Я считаю, что можно собрать ближайшие дома, которые здесь находятся, и рассказать за и против все, показать, доказать, что это можно строить, потому что это безопасно. Мы и так не можем вылезти с этих болезней. Сделали уже, что у нас эти районы уже не радиоактивные. Поражало нас этому, конечно. Радиоактивные элементы, они же все у нас есть.
Господар Александр каже, что улада ничего не рассказали мясцовым жыхарам, что это будет за мини-ЦЭЦ, на каких видах палива она будет працевать, насколько это безопасно для жилого микрорайона.
Нам ничего никто не рассказывал об этом, не спрашивал, делать не мы, не делать. Хоть бы рассказали, то, что никто не знал даже. А теперь уже я знаю, что делать качели. Власть своя делает, что хочет, а мы что сделаем.
На мини-ЦЭЦ мають спалювати відходи драуніни, залежи лігніну з місцевого гідролізного заводу, а так само звиш 40 тисяч тонн торф'яних брикетів. У тим ліку і з Хойницького району. Це підтвердив один зі спеціалістів районної енергетичної системи.
Брикет торф'яний. Планують з Хойницького місторождення торф'яного лігнін на діражні і на гідролізному насту.
Акурат брикет з-під Хойників і непокоїть жихаров.
Якщо з Хойник будуть вважати радиоактивной зоны топлива, я против этого. Ну, леглин то и тоже же не подарок. На Западе там же, наверное, другие технологии. Она уже обычно, как всегда, тяп-ляп. И ожидать от них бяку, это как нечего делать.
Тем часом районная улада упаковывает с горожану, что мини-теплоэлектроцентраль не нанесет жилому микрорайону никакой шкоды. До его около 300 метров выкиды на ЦЭЦ будут небыто незначные и на меньшую отлеглость. Говорит громадский активист Речи Александр Костюченко.
Если в лес сегодня нам рекомендуют не ходить, грибы не брать, ягоды не брать, а кого же степени радиоактивный лес, который будет возить сюда и в виде щепы, здесь спаливать. И также из Хойницкого района тоже и торфокрошку, и тоже брикет.
Вы на хвалях Радио Свободу, Праской студии Сергей Новомшик, нагадаю основные подеи дня. Беларусь запрашивает эксперту-криминалисту с краинов АБСЕ для выучения обставленного смерти журналиста Олега Бебенина. Официальная заява на этот кон зробленная сегодня на пленарном посяджении Станы Рады АБСЕ у Вене. Палата представников приняла в первом читании проект закона об изменах и дополнениях податковый кодекс. Поводля представников Ураду, гэтые змены спрощают податковую систему и спрыяют либерализации предпринимательской деятельности. Лидер руху за свободу Александр Миленкевич заявил, что вызначится со своим уделом у президентской кампании после обвещения даты выборов. Лидер кампании «Говори правду» Владимир Някляев выступил на экономичном форуме у польской Криницы Гурской, так само встретившись с керовником Европарламенту. У связи с планами Беларуси будовать АЭС для литовской мяжи керовник МЗС Литвы Андрёнюс Ажубалі заявил у Менску, что это может стать раздражняльником у отношений двух стран. Вы на хвалях Радио Свобода. Нагадаю, что нас можно слушать, а так само читать в интернете по адресу свобода.орг. У Менску круглые сутки працует телефон автоотказник номер 266-39-52. Телефонуйте, ваши меркования, зауваги, пропановы могут прогучать у нашем эфире. Працягваем программу. Министерство внутренних справ не поведомляет, ці датычные до нападу на российскую амбасаду анархисты да активисты правых молодзевых груповок, яких недавно затрымали у Менску. Передае Олег Грузделович.
Активист молодёвой незарегистрованной организации «Правый альянс» Юрась Каретников сегодня отнёс передачу для своего поплечника Игоря Чапиги, якого милицианты затримали учора 8 вересня. По воду Юрася, его сябра подозрают у нападе на изолятор на улице Окрестина 3 дні тому. Про гэта Каретникову поведомила дежурный адвокат, якая обороняя Игоря Чапигу. Юрась Каретников обвергает дотычность своего сябра до акции.
Можно, по-нашему, зразуметь акцию солидарности у нападе на Окрестина, гэтых же анархистов, их там поплечников, то при чем тут наш активист, который подтримливается консервативно, то бок супрацьлеглых поглядов.
По воду Юрася Каретникова, ранее Игорь Чапига казал ему про спробу вербовки его представниками спецслужбов, тому активист не включая версию про помсту за незгоду супрацовничать. У милиции, однако, до гэтуль официально не признали, что нехто закидывал изолятор на Окрестина коктейлем Молотова. Відео, з якого гэта вынікае, з'явілася ў інтэрнэце ўвечары 6 верасня. На наступны дзень дзяжурны ізалятару абверг звесткі, што напад быў. Між тым сведкі кажуць, што на будынку турмы дагэтуль захаваліся сляды падпалу. Іх бачыў сёння і Юрай Скарэтнікаў.
Бачна, што гэта частка сцены каля цэнтральнага ўвахода мае такі абрыс апалу, там заціралі або замалёвалі нечым, але всё роўна бачна, што там нешта было.
Пра затрыманне 3 верасня грамадзянаў Беларусі, у якіх знайшлі літаратуру, што прапагандуе анархізм, а таксама патроны наркотыкі, міліцыя паведаміла 7 верасня. В уведомлении Министерства внутренних справ сказано, что затримания отбились по воде подозрения у дотычности до пошкоджения майомости филиалу Беларусьбанку и Дому профсоюзов, что отбылось еще 30-го красовика. Сёння спытаў у кіраўніка інфармацыйнай управы Міністэрства ўнутраных справаў Канстанціна Шалькевіча, ці маюць дачыненне гэтыя людзі да нападу на амбасаду Расіі і спробу падпаліць турму на Крэстіна.
О чём может идти речь про Крэстіна, если они были раньше задержаны? Крэстін ж позже. Пока что сведений нету. Кроме того, что написано на сайте, я больше пока других комментариев нету никаких.
Міністэрства ўнутраных справаў паведамляла пра 7 затрыманых анархістаў. Юрай Скарэтнікаў кажа, што бачыў сёння каля ізалятору некалькі дзясяткаў сваякоў і знаёмых затрыманых і таму сумняваецца ў праўдзівасці гэтай лічбы. Сваякі, якія сёння прынеслі перадачу ў ізалятар на Крэстіна, адмаўляюцца кантактаваць з журналістамі, каб не пашкодзіць затрыманым. Раней у медыях неназваныя знаёмыя затрыманых казалі, што не ведаюць пра пэўныя абвінавачванні і абвяргалі магчымасць таго, што гэтыя затрыманыя нібыта напалі на амбасаду Расіі. Я звернулся до Лёлика Ушкина, які у 1990-х годах был сирот первых белорусских анархистов. И он сказал, что на замену тому поколению пришли новые люди, больше молодые. И все равно Ушкин не особливо верит в их дотычность до нападу на российскую амбассаду 30-го жнивня и нападу на труму на Крестина.
Не спекок, что на вас это были правда радикальные люди, а я робить акцию постфактум, хотя в принципе уже нияк не может тычиться до конфликту, тяжко разумеется, я думаю, нелогичность во всем этом. Вот. И этот напад на Крестина так само трошки не укладывается, потому что я больше такая реакция солидарности с этими людьми, я думаю, добираюсь на эти гроши, там просто их вытянуть, а не далее этот конфликт развивать.
Паводле праабарончага цэнтру «Вясна» 8 верасня таксама быў затрыманы эколаг Уладзімір Валодзін, у кватэры якога прайшоў ператрус. Валодзіна, паводле яго сваяко, падазраюць у датычнасці да нападу на філіял Беларусьбанку 30 красавіка.
Дзеці свабоды.
Я народилась 30 летня 91 года.
Я родился в 1991
году.
Я родился в 91 году.
Яны народились разом с белорусской незалежностью.
Это вельми тяжкое поколение. Нам тяжелее за всех пришлось.
Яны впершыню будут голосовать на выборах. Яны выходят на площу. Одны с бел-червоно-белыми стягами, другие с дубинками в форме ОМОНа. Третьи просто проезжают мимо.
Это поколение, якое не мае спадзяванняў на наступный день. Поколение, якое не верит в будущее.
Кто яны, дзеці беларускай незалежнасці?
Перадача Александры Дынько «Дзеці свабоды» кожную нядзелю на хвалях свабоды паўтор па чацвергах.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры пазней. Палата прадстаўнікоў прыняла ў першым чытанні праект закона аб зменах і дапаўненнях у падатковы кодэкс Беларусі. Паводле прадстаўнікоў ураду, гэтыя змены спрашчаюць падатковую сістэму і спрыяюць лібералізацыі прадпрымальніцкай дзейнасці. А як да гэтага ставяцца незалежныя эксперты? Перадае Алесь Дашчынскі.
Асноўныя змены, якія плануюцца рэалізаваць у 2011 годзе, тычацца скарачэння колькасці падатковых збораў, памяншэння перыядычнасці аплаты падаткаў і падачы падатковых дэкларацый, а таксама спрашчэння парадку збірання асноўных падаткаў і пашырэння сацыяльных і інвестыцыйных ільгот. Пра гэта паведаміў журналістам начальнік галоўнага ўпраўлення падатковай палітыкі Міністэрства фінансаў Беларусі Дмітрый Кейко.
Для этого с 2011 года предусматривается полная отмена местного сбора на развитие территорий, местного налога на услуги и состав экологического налога исключается три платежа. В результате произойдет снижение налоговой нагрузки на экономику в следующем году. В абсолютной сумме это порядка 700 миллиардов рублей.
Поводле складанности податкакладання Беларусь у рейтингу Усясветнага банку займае 183 место. Спадар Кейко отзначил, что змены дозволят полностью вырашить пытание со структурой податковой системы и колькостью податковых платежов. А это один из основных показателей, по яких Усясветный банк оценивая податковую систему Украины у своим штогодовым доследованием ведения бизнесу.
С 2011 года будет осуществлен переход по налогу на прибыль на подачу налоговой декларации один раз в год с ежеквартальной платой налога авансовыми платежами. Будет произведен отказ от авансовых платежей по НДС и акцизам с установлением сроков платы НДС месяц или квартал по самостоятельному решению плательщика без привязки к размеру выручки.
Поводле кіраўніка аналітычнага центра стратегии Леніда Заікі нарэшце зробленого на тое, пра што цягам апошніх 15 гадоў казалі незалежныя эксперты. Аднак гэтых зменаў недастаткова, каб падатковая сістэма стала больш дасканалай.
Беларусь уходит от тотальной системы налогообложения.
То бок, Беларусь отходит от тотальной системы податкообкладания, коли что месяц 550 тысяч бухгалтеров в Украине складали донесения, заполняли пустые бланки, заполняли бланки с лишбами, якія старанно подгонялися. У принципе, гэтыя меры цалкам отповедают тому, что зафиксовано у национальной платформе бизнесу. На сегодняшний день гэтыя змены просто относятся до парадку бюрократичного механизму податкообкладания, то бок, уменьшение тотальной зацементованной бюрократичной системы.
Зацементированная бюрократическая система.
Поводле экономиста Сергея Балыкина, принятые змены пойдут на корысть бизнесу, але гэтага недостаткова.
Возникает питание, почему, по-перше, это не зарабили ранее, почему не вырушается иншое питание, почему не вырушается питание процедуры спознания податка, почему не дают гарантии недотыкальности власности, почему достается махчимость позасудовало спознание сродков в рахунках у бизнеса и так далее. Это питание так само, они вельми важные, где они, на жаль, не вырушаются.
По выниках опошника перепису насельництва только каля 20% белорусов дома размовляют на родной мове, и только 53% жихаров краины личат родной мовой белорусскую. Кали и чаму белорусы сгубили национальное почуттё? Цікавый отказ я отримал у вёсцы Михалова, что рыхтуется до своего знищения. Про Михалова слухайте черговую программу с циклю «Разбуранное гнездо».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры пазней, а сёння на пытанне нашага корэспандэнта, як вы лічыце, які лёс чакае беларускую мову, адказвалі жыхары Магілёву.
Не памры. В школах изучают, дети знают поэзию, читают произведения белорусские. Главное, чтобы разговаривали на белорусском языке. Потому что в школах одно, когда приходят домой, все-таки русский язык превалирует.
Ну, ничего не помрет, чего она помрет. Это ж все-таки белорусская мама, мы в Беларуси живем. Многие люди говорят на русском языке, но все равно белорусский язык – это есть родной язык. Все равно его будут знать.
А что треба сделать, как люди начали говорить по-белорусски?
Убрать русский язык и все.
Если ситуация будет продолжаться таким образом, процент, наверное, еще сократится. Пока будет два государственных языка, большинству будет удобнее говорить на русском. Но если бы в свое время не вернули русский как второй язык, я думаю, что и я бы сейчас без проблем говорила на белорусском.
Так оно и останется, если не будет меньше. Применяемость языка практически не наблюдается. Как-то насильственно внедрять будет, наверное, тоже неправильно. Какие методы в данном случае были бы уместны, я сейчас не знаю.
Я думаю, что она в первую очередь умрет. Почему она начинает исчезать? Это в того, что у нас большое влияние России, их не политики, школа только на белорусском языке. Надо делать так. А так она останется только где-то в глубинке Беларуси.
Если люди как-то задумываются, то что они на самом деле патриоты и жители Беларуси, то белорусская мова останется жить. Мы живем в Республике Беларусь, то есть у нас должен быть национальный язык, и мы как-то должны разговаривать тоже на нем.
Я надеюсь, что не умрет язык, что он будет развиваться. Но для этого надо как-то, думаю, с законодательной точки зрения что-то для этого предпринимать. Ну, еще должно как-то в сознании людей это проявиться, что действительно это свой родной язык.
Мне кажется, перспектива есть. И дети в школе одинаково учат, что русский, что белорусский. Когда я училась, у нас был белорусский свободно по выбору, а литература обязательно. Сейчас это серьезная дисциплина, как математика, как все остальные.
К сожалению, уходит на второй план наша белорусская мова даже в школах. Очень мало детей, которые действительно хорошо бы понимали белорусский язык. Учителя, наверное, не умеют прививать белорусский язык настолько, чтобы дети его с удовольствием учили. Без родителей учителя действительно не могут с этим бороться.
Часом за мяжой ситуация складывается так, что организаторов белорусских школ больше, чем охотных там учиться. И все ж, новые осветницкие сородки появляются. И все лето вестки об них пришли с Эстонии. Таллинская недельная школа имя Владимира Короткевича да иншие инициативы активистов, что уже на сам рыч отрымалося и что еще напереде у передачи «Белорусская замежжа».
Передачу «Белорусская замежа» слухайте у нашем эфире поздней. Ну а зараз передача «Звонки на свободу». Огляд телефонованию подрыхтовала наш корреспондент Лилия Болбас.
У пошуках працы і заробку многія беларусы з'язджаюць у суседнюю Расію на будоўлі. На гэты конт званок нашага слухача.
У 1992 годзе запрасілі мяне на працу ў Маскву. Грошы заплацілі шмат, але атрымаў там траўму, якая баліць да сённяшняга дня. Грошы быстра сышлі, а лячыцца прыходзіцца і зараз. Таму нельга верыць Маскве і не раю туды ездзіць.
Правоабаронца Валентин Стефанович каментуе гэтае выказванне.
Стасоўна міграцыі ў Расію з'яўляецца досыць сур'ёзнай праблемай. Паколькі людзі, якія прыязджаюць на працу ў Расію, вельмі часта працуюць па-за праўным полем, так скажам. То есть яны не афармляюць нейкім чынам свае працоўныя адносіны з наймадальнікам, не заключаюць нейкіх кантрактаў, іншых працоўных дамоваў. І таму вельмі часта сапраўды бываюць выпадкі, калі людзі атрымліваюць і працоўныя траўмы, і нават гінуць там на прадпрыемствах. І пасля гэтым людзям ніхто не выплачвае ніякіх кампенсацый у звязку з атрыманай шкоды здароўю. А бывае так само выпадкі, калі людзей просто пасля таго, як яны працуюць пэўны час, выганяюць фактычна з працы і не плачучы ніякіх заробкаў. І спагнаць такія заробкі пасля гэтага робіцца вельмі цяжкім. І акрамя таго, вельмі сур'ёзная небяспека ёсць увогуле патрапіць фактычна ў рабства. Это калі наймальнік можа адабраць пашпарты, яны будуць знаходзіцца ўвесь час пад аховай спецыяльна нанятых ахоўнікаў, знаходзіцца на некай пэўнай закрытай тэрыторыі, пакінуць якую яны проста не змогуць і будуць вымушаны працаваць там нейкі пэўны перыяд часу.
Наш слухач, пачуўшы, што шэф-рэдактарка «Народнай волі» Святлана Калінкіна атрымала паштоўку з пагрозамі ад невядомых людзей, выказаў сваё абурэнне.
Лукашисты дзяцінілі. Сергей Дубовец слушно зауважил с их акцией НТВ воняет. Вот зараз достали паштовку с погрозами Светлане Калинкиной. Почалось поливание ноздральцев. Это цитата из дитячего фильма «Гостя с будучини». Там один надзвичай становчий герой выявил героизм и нахнено промовил. Почался сезон поливания на Наполеонов. Коли б я писал такую погрозу, я написал бы еще то самое, окромя поливания ноздральцев и окромя дорослого слова. Сорно становится за белорусские спецслужбы. Али саманами были все советские дети. Али некоторые так и застались в пионер.
Лідар маладой Беларусі Артур Фінкевіч каментуе гэты званок.
Яны паказваюць тое, што яны гатовы выкарыстоўваць абсалютна ўсе метады, каторыя толькі магчымы дзеля таго, каб захаваць надзейсны рэжым пры ўладзе, не цураюцца нічога. І для іх няма ні маралі, ні такту. Мы не ведаем, хто канкрэтна даслаў Светлане Калінкінай паштоўку пагрозлівага зместу. Але зразумела толькі адно, што гэта абсалютна нахабнае дзеянне. Гэта зрабілі людзі абсалютна недалёкія.
Вы слухалі «Званкі на свабоду». Нагадаю, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Тэлефануйце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзей у Беларусі ў свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода».
На хвалях «Радіо Свабода» у пражскай студыі Сергія Навумчык нагадаю асноўныя падзеі дня. Беларусь запрашае экспертаў-крыміналістаў з краінаў АБСЕ для вывучэння абставінаў смерці журналіста Алега Бябеніна. Афіцыйная заява на гэты конт зробленая сёння на пленарным пасяджэнні сталай рады АБСЕ ў Вене. Палата прадстаўнікоў прыняла ў першым чытанні праект закона аб зменах і дапаўненнях падатковы кодэкс. Паводле прадстаўнікоў ураду, гэтыя змены спрашчаюць падаткавую сістэму і спрыяюць лібералізацыі прадпрымальніцкай дзейнасці. Лідар руху за свабоду Александр Меленкевіч заявіў, што вызначыцца са сваім удзелам у прэзідэнцкай кампаніі пасля абвяшчэння даты выбараў. Лідар кампаніі «Гавары правду» Владзімір Някляю выступіў на эканамічным форуме ў польскай крыніцы Гурскай, таксама сустрэўся з кіраўніком Еўрапарламенту.